Глава 20. Нет. Теперь мы становимся сыщиками. Рыщем по всему Фениксу, пытаясь обнаружить следы дома черепов. Я нахожу это забавным, забраться в такую даль и не суметь сделать последнего шага. Но единственным ориентиром была газетная вырезка у Элли, которая помещает монастырь недалеко от Феникса к северу. Однако это недалеко от Феникса к северу довольно обширное место, простирающееся отсюда до Большого каньона, то есть от границы до границы штата. Нам определенно нужна помощь. Утром после завтрака Тимоти показал газетную вырезку, сделанную Элли администратору. Сам Элли то ли стеснялся, то ли чувствовал, что выглядит слишком по-восточному, чтобы спрашивать самому. Администратор, однако, не имел ни малейшего представления ни о каком монастыре и посоветовал навести справки в газете, что находилось прямо напротив, на другой стороне улицы. Но газета оказалась вечерней, и редакция открывалась не раньше 9. А мы, все еще живущие по восточному времени, проснулись в это утро очень рано. Даже сейчас было всего лишь 9:15, и мы отправились бродить по городу, чтобы убить 45 минут, разглядывая парикмахерские, газетные киоски, магазинчики индейских сувениров и ковбойских аксессуаров. Солнце светило уже ярко, а термометр на здании банка показывал аж 79 градусов. Денек обещал выдаться душным. Небо сияло отчаянной пустынной голубизной, сразу за городом виднелись бледно-коричневые горы. На улицах молчаливого города попадались лишь одинокие машины. В центре Феникса час не пик. Мы почти не разговаривали. Оливер, похоже, все еще дулся из-за шума, поднятого им насчет того хиппи. Он был явно в замешательстве и не без оснований. Тимоти напустил на себя скучающий и высокомерный вид. Он ожидал увидеть Феникс более оживленным местом, динамичным центром динамичной промышленности Аризоны, и воспринял здешнее спокойствие чуть ли не как личное оскорбление. Позже-то мы узнали, что достаточно динамичная жизнь развивается в миле другой к северу от центральной части города, где дела действительно шли в гору. Элли был напряжен и замкнут, его без сомнения мучила мысль о том, не напрасно ли он протащил нас через весь континент, а я раздражен. Сухие губы, пересохшее горло, какая-то напряженность в паху, которую я ощущаю лишь в тех случаях, когда сильно нервничаю. Напрягаются и расслабляются ягодичные мышцы. А что, если дома черепов и в помине не существует? А если, что еще хуже, он существует? Тогда конец моим произвольным шатаниям и колебаниям. В этом случае придется определяться, подчиняться реальности этой штуковины, полностью предаться обрядам хранителей или, презрительно усмехаясь, отчалить. Что я буду делать? Угроза девятого таинства постоянно стоит на заднем плане зловещей искушающей тенью. Вечности должны быть уравновешены уничтожениями. Двое живут вечно, двое сразу же умирают. В этом предложении для меня содержится нежная, вибрирующая музыка. Оно мерцает в отдалении, оно напевает влекущую песнь с обнаженных холмов. Я боюсь его и все же не могу противиться тому азарту, что в нем содержится. Ровно в 9 мы появились в редакции. Снова переговоры вел Тимоти. Его простые, уверенные великосветские манеры позволяют ему в любой ситуации чувствовать себя как рыба в воде. Преимущество породы. Он представил нас как студентов, работающих над исследованием современной монастырской жизни, что позволило нам миновать секретаршу и репортера и добраться до одного из основных авторов, который посмотрел на нашу вырезку и сказал, что ничего ни о каком монастыре в пустыне не знает, о разочаровании, но что есть в редакции один человек, который специализируется на отслеживании коммун, центров религиозных общин и подобных поселений в окрестностях города, о Надежда. «А где сейчас этот человек?» «Ах, он в отпуске», — сказал редактор, — «о отчаянии, когда он вернется». В общем-то, он и не уезжал. Возрождение Надежды. Отпуск проводит дома. Возможно, согласится побеседовать. По нашей просьбе редактор позвонил и добился для нас приглашения в дом этого самого специалиста по закосам. Он живет прямо за Bethany Home Road, сразу за центральной, в квартале 6400. Вы знаете, где это? Доезжаете до центральной, мимо верблюжьей спины, мимо Bethany Home. 10 минут езды. Сонный центр остался позади. Мы проскочили в северном направлении через деловые кварталы со стеклянными небоскребами и распластавшимися торговыми центрами, и попали в квартал современных домов впечатляющего вида, полузапрятанных в густых тропических садах. За этим кварталом шла короткая дорожка в более скромный жилой район, и по ней мы попали к человеку, который знал ответы. Звали его Джилсон, 40 лет, сильный загар, открытый взгляд, голубых глаз, высокий лоснящийся лоб. Приятный тип. Отслеживание разного рода фанатиков было для него просто увлечением, а не какой-то там навязчивой идеей. Он был не из тех, кого обуревают навязчивые идеи. Да, ему известно о братстве черепов, хотя называет он их иначе. Он использовал термин «мексиканские отцы». Сам там не был, нет, хотя имел разговор с кем-то, кто был, с каким-то визитером из Массачусетса, который, вероятно, и написал ту заметку. Тимоти спросил, не сможет ли Джилсон нам объяснить, где находится монастырь. Тот пригласил нас в свой домик, чистенькая, типичная для юго-запада обстановка, ковры навахо на стенах, полдюжины кремово-оранжевых горшков хоппи на книжных полках и достал карту Финикса с окрестностями. «Сейчас вы здесь», — сказал он, постучав пальцем по карте. «Из города выйдете к шоссе Черного каньона, это скоростное шоссе, и двинетесь на север. Смотрите за указателями на Прескотт, хотя, конечно, так долго вам ехать не придется. И вот здесь, не так уж далеко от границы города, миля другая, вы съезжаете с шоссе, разбираетесь с картой. Вот здесь, давайте помечу. Теперь едете по этой дороге, потом сворачиваете на эту. Вот, смотрите, она идет на северо-восток, по-моему, по ней миль 6-7. Он набросал несколько зигзагов на нашей дорожной карте и, наконец, поставил большой крест. Нет, монастырь еще не здесь. На этом месте вы оставите машину, а дальше пойдете пешком. Дорога тут становится просто тропой, и ни одна машина не пройдет, даже джип. Но для молодых ребят вроде вас никаких проблем. Это здесь, 4 мили строго на восток. «А что, если проскочим?» — спросил Тимоти. «Монастырь, я имею в виду, не дорогу». «Не промахнетесь», — ответил Джилсон. «Но если вдруг выйдете к индейской резервации Форт Макдоуэлл, то знайте, что немножко проехали. Ну, а уж если увидите озеро Рузвельт, тогда, значит, забрались слишком далеко». Когда мы уже уходили, он попросил заглянуть к нему на обратном пути и рассказать, что мы там увидим. «Люблю, чтобы мои архивы держались на уровне. Все время хочу сам съездить, взглянуть. Да сами знаете, всю дорогу дела, а времени ни на что не хватает». «Конечно, конечно», — сказали мы. «Расскажем во всех подробностях». Мы снова в машине, Оливер за рулем, Элли с развернутой на коленях картой за штурманом. Двигаемся на запад к шоссе Черного каньона. Широченная, почти пустая, за исключением нескольких здоровенных грузовиков, супермагистраль жарится на утреннем солнце. Направление север. Вскоре мы получим ответы на все наши вопросы. Нет сомнений, что появятся и новые. За нашу веру или, возможно, за нашу наивность воздастся старицей. Меня прошиб озноб среди тропической жары. Я услышал, как откуда-то из преисподней нарастает зловещая увертюра в вагнеровском духе с издающими пульсирующие звуки трубами и тромбонами. Занавес пошел вверх, хоть я и не мог точно определить, какой акт для нас начинается, первый или последний. Больше я не сомневался, что дом черепов окажется на своем месте. Слишком буднично говорил об этом Джилсон. Это не было мифом, но лишь одним из проявлений порыва к духовности, возбуждаемого, казалось, в человечестве этой пустыней. Мы найдем монастырь, и он окажется прямым наследником именно того, что описан в книге черепов. И снова легкий озноб. А что, если мы лицом к лицу столкнемся с самим автором той древней рукописи, тысячелетним, вневременным? Все возможно, если в тебе есть вера. Вера. Какая часть моей жизни сложилась под влиянием этого короткого слова? Портрет художника в виде юного сопляка. Приходская школа с протекающей крышей, ветер, завывающий в окнах, так нуждающихся в замазке, бледные сестры, имеющие такой непреклонный вид в своих простых очках, сурово глядящие на нас в коридоре, катехизис, маленькие прилизанные мальчики в белых рубашках с красными галстучками. Урок ведет отец Берг, пухленький молодой розоволицый, на верхней губе постоянно бисеринки пота, мягкий подбородок нависает над стоящим воротничком. Ему лет 25-26. Это молодой священник, мучимый своим безбрачием, Дрючок у него еще не отсох, и в мрачные часы он задумывается, стоит ли того все это. Для 7-летнего Неда он был воплощением священного писания, лютого и необъятного. Всегда с линейкой, и носил он ее не зря. Он читал своего Джойса, он играл роль, держа жезл наказующий. Вот он приказывает мне встать. Встаю, дрожа, испытывая желание наделать в штанишки и убежать. Из носа течет, до 12 лет у меня постоянно текли сопли. Мой детский образ подпорчен темным пятном под носом, липкими усами из грязи лишь созревание прикрыло краник. Быстро подношу ладонь к носу, смахиваю сопли. «Веди себя прилично», — доносится голос отца Берка. Его голубые водянистые глаза сверкают. «Бог есть любовь! Бог есть любовь!» «А что же тогда такое отец Берг?» Линейка со свистом рассекает воздух. Молнии исходят от его устрашающего меча. Он делает в мою сторону раздраженный жест. «Символ веры! Быстро!» Я начинаю, запинаясь. «Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, и Иисуса Христа». Заминка, сзади доносится хриплый шепот Сэнди Долана, Сына Божия, Единородного. Коленки у меня дрожат, душа трепещет. В воскресенье после мессы мы с Сэнди Доланом ходили подглядывать в окна и видели, как переодевается его 15-летняя сестра, маленькие, с розовыми сосками груди, темные волосы под животом. «Темные волосы. У нас тоже вырастут волосы», — шепнул мне Сэнди. «Неужели Бог засек, как мы подсматривали за ней? Воскресение Божие и такой грех», — угрожающий взмах линейки. «Сына Божия, Единородного, нас ради человек и нашего ради спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Света и Марии Девы. Вот я и добрался до кульминации, до того мелодраматического пассажа, который так люблю. Я говорю увереннее, громче, голос звучит чистым певучим сопрано. Распятого же заны при Понтийском Пилате и страдавша и погребена, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, вошедшего на небеса». Снова растерялся, помоги, Сэнди, но отец Берг слишком близко. Сэнди не отваживается подсказать. «Вошедшего на небеса». «Он уже на небесах», — мальчик бросает священник. «Продолжай». «Вошедшего на небеса». Язык прилипает к небу, все смотрят на меня. Неужели нельзя сесть? Неужели Сэнди не может продолжить? Мне всего 7 лет. О, Господи, разве я должен знать весь символ веры? Линейка, линейка. Невероятно, но на помощь приходит сам священник. И сидящая одесную отца, благословенная зацепочка, я хватаюсь за нее, сидящая здесную, одесную, и моя шуйца получает удар жезлом наказующим. Горячий, обжигающий, жалящий, вызывающий зуд хлопок со звуком сломанной палки заставляет съежиться, будто лист на огне, мою трясущуюся руку. От звука и боли горючие слезы наворачиваются на глаза. «А теперь можно сесть?» «Нет, я должен продолжать. Слишком многого ждут они от меня». Старушка, сестра Мэри Джозеф, с покрытым сеточкой морщинок лицом, читает вслух перед аудиторией из моих стихотворений, посвященную светлому воскресению оду, и говорит мне потом, что у меня большой дар. «Продолжай, символ, символ, символ!» «Так нечестно! Ты ударил меня, теперь следует разрешить мне сесть!» «Дальше», — говорит неумолимый Берг, «и сидящий одесную...» Я киваю. «И сидящий одесную отца, и паки грядущего со славою... Судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца. Худшее позади, сердце колотится, спешу оттарабанить остальное. Верую в Духа Святаго и Священную Католическую Церковь, приобщение святых, отпущение грехов, воскрешение из мертвых и жизнь вечную». Невнятный поток слов. «Аминь». А нужно ли говорить «аминь» в конце? Я настолько обескуражен, что не могу вспомнить. Отец Берг кисло улыбается, я опустошенный плюхаюсь на место. «Вот, вера для тебя, вера!» Младенец Христос в яслях и опускающаяся на пальцы линейка. Холодные коридоры, хмурые лица, сухой пыльный запах святости. Однажды нас навестил кардинал Кашинг. Вся школа перепугана. Вряд ли появление из пыльной кладовки с учебниками самого спасителя вызвало бы больший страх. Сердитые взгляды, окрики яростным шепотом, стоять прямо, петь в тон, держать рот на замке, проявлять уважение. «Бог есть любовь! Бог есть любовь!» А четкие распятия, пастельные лики девы, рыба по пятницам, кошмар первого причастия, боязнь войти в исповедальню, весь арсенал веры, осколки столетий. Конечно же, мне пришлось избавиться от всего этого. Бежать от иезуитов, от собственной матери, от всех апостолов и великомучеников, святого Патрика, святого Брэндона, святого Дионисия, святого Игнатия, святого Антония, святой Терезы, кающейся шлюхи, святой Таисии, святого Кевина, святого Неда. Я стал смердячим, проклятым отступником, не первым из семьи, свернувшим с пути истинного. Когда я попаду на муки вечные, то повстречаю в изобилии дядьев, теток, кузин и кузенов, которые покроют меня плевками. А теперь Эли Штейнфельд требует от меня новой веры. Как нам всем известно, говорит Эли, Бог — штука несущественная, от него только лишняя путаница. Признаться в наше время, что ты веришь в его существование, все равно, что признать наличие геморроя. Мы люди искушенные, все повидавшие, знающие, что грош всему этому цена. Не можем отдаться на милость его, не можем позволить этому безнадежно отставшему от жизни старому негодяю доверить, принимать за нас важнейшие решения. Но подождите, — восклицает Элли, — отриньте свой цинизм, откажитесь от поверхностного недоверия к невидимому. Эйнштейн, Бор и Эдисон разрушили нашу способность постигать потустороннее, но разве вы не желаете с радостью постичь посю стороннее? «Веруйте, — говорит Элли, — веруйте, потому что это невозможно. Уверуйте в то, что познанная история — миф, и миф этот — то, что осталось от истинной истории. Веруйте в черепа, веруйте в их хранителей, веруйте, веруйте, веруйте. Совершите акт веры, и жизнь вечная станет вам наградой», — так говорит Элли. Мы движемся на север, на восток, снова на север, снова на восток, въезжаем, петляя в тернистую первозданность пустыни. И мы должны уверовать.